Здоровье
– это твое право.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Сегодня мы будем говорить о тех, кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19. Подробнее об этом расскажет врач-сомнолог, руководитель Краевого центра диагностики и лечения нарушений дыхания во сне Ставропольского краевого клинического сомнологического центра Александр Фаянс. Принимаем звонки слушателей по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Александр Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алена.
Ну вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас и почему такая тема входит в вашу специализацию? Какая связь коронавируса и нарушения дыхания во сне?
Илона, я являюсь руководителем Центра лечения нарушения дыхания во сне Краевой клинической больницы. Мы занимаемся заболеваниями, которые так называемыми кислородозависимыми заболеваниями, которые возникают как в дневное, так и ночное время. Круг наших медицинских практик входит лечение болезни остановок дыхания во сне, синдрома ожирения гипервентиляции, нейромышечных заболеваний, нарушения дыхания. Ну и множество других заболеваний, которые подстерегают нас в различных ситуациях жизненных. Ну вот. Поэтому сегодняшний вопрос, который связан именно в период пандемии COVID-19 и особенности медицины, сомнологии и связи этого заболевания, они имеют очень важное значение. Но, к сожалению, есть такая печальная статистика, что, ну, допустим, в конце апреля я... По интернету, вот буквально по интернету взял и информацию взял с сайта Российского общества сомнологов, что, ну, допустим, 51 год, это умер врач-анестезиолог, реаниматолог, 50 лет, заведующий нейрохирургическим отделением Алексей Филиппов, 51 год, епископ Вениамин, 54 года, ну и так далее. И вот такая вот статистика, казалось бы, 54-50 лет, это не та группа риска, о которой нам постоянно говорят, там 65 плюс и так далее. И чем их все это объединяет, всех этих пациентов, вот, ну, практически всех одинаковые, у всех, по большому счету, начиналось с острых проявлений катаральных, которые потом связаны с повышением температуры, потом возникала дыхательная или сердечная недостаточность, потом была, ну, в принципе, проведена безуспешная инвазивная вентиляция легких, и, несмотря на высокие медицинские практики, высокие достижения медицины, в принципе, пациентов жить сохранить не удалось. И что объединяет этих все-таки пациентов? Все они страдали тяжелой формой ожирения.
То есть ожирение как фактор тяжелого течения COVID-19?
Да, Илона, вот так и получается. И вот теперь, в настоящее время, сейчас мы получаем информацию со всего мира, да, и мировая статистика говорит следующее. С тяжелым течением, с неблагоприятным тяжелым течением, примерно, во Франции 50% пациентов. Ну, по другим странам мы еще не имеем, да, такой статистики, но уже французы прислали нам такую статистику. Ну, и наша статистика тоже появляется. И это обуславливается в чем? Ну, в принципе, мы понимаем, что в первую очередь при COVID-19 появляются различные рода сердечно-легочные осложнения, в большей степени легочные, так называемые пневмонии. Патогенез, механизм пневмонии мы не будем говорить, а вот почему все-таки при ожирении вот эти вот заболевания более ярко проявляются, это связано с тем, что пациенты, страдающие ожирением, как правило, в 70% случаев у них бывает так называемый синдром нарушений дыхания во сне.
Как это связано, вот ожирение и дыхание человека?
Ожирение, дыхание, связь очень простая. К сожалению, мы как бы привыкли думать, что человек, который имеет лишний вес, это живот, да? А на самом деле, знаете, первое место, где образуется жир? Это корень языка, шея. Да? То есть это клетчаточные пространства шеи. И чем больше ожирение, тем больше скопление жира в уровне шеи и корня языка. Тем самым вот этот жир сдавливает дыхательные пути, уменьшает их просвет. А что происходит во время сна? Когда человек, мы находим борствование, наш мышечный тонус, он регулируется нашей нервной мышечной системой. И, в принципе, дыхательные пути открыты, мы дышим хорошо, насыщение крови кислорода у нас хорошее, и никаких проблем нет, не возникает. А при... Во время сна, когда человек начинает засыпать, мы не будем говорить различного рода теории и так далее, но самый главный фактор во время сна, что выключаются практически все мышцы из дыхания. Остается одна мышца, только диафрагма работает во время сна. А вот этот жир, который у нас есть, вот, допустим, на животе, ну, лишний там 5, 7, 10, а у кого-то и 20, а у кого и 30 килограмм лишних есть, да, он начинает сдавливать легкие. И если у человека, то есть, как бы, вот он и так живет на пределе своих возможностей, да, как таковых, то есть, как бы, вот так у него падает кислород во время сна, и так у него бывают ночные мочеиспускания, он страдает, как правило, патологической такой дневной сонливостью везде, где можно может заснуть. Как правило, это пациенты гипертонической болезни, особенно утренние. Пациенты страдают нарушением ритма сердца в ночное время или утренние часы. Ну, вот. И эти симптомы, ну, как бы, очень распространены у пациентов, страдающих ожирением. Ну, и, соответствующим образом, как только появляется вот это вот вирусное заболевание, а человек в ночное время и так уже находится в гипоксии, если у него добавляется еще какая-то площадь поражения легких, то, соответствующим образом, ну, появляется усиление, ухудшение этого течения. Почему, в принципе, вот сейчас вы в литературе видите, что один из эффективных методов лечения — положить пациента с COVID-19, то есть, чтобы облегчить дыхание, на живот.
На живот, да, и вправду эта информация часто встречается. И вот все-таки группы риска, да, мы о них говорим. Понятно, что уже ожирение. Да. Есть ли еще какие-то группы риска?
Да. Ну, то есть...
Именно если говорить, да, о нарушении дыхания, если об этом.
Да, пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, инфекционными заболеваниями или аллергическими верхних дыхательных путей. К сожалению, эти вопросы, они очень важны. То есть здесь как бы есть травмирующие факторы, потому что слизистая больная, она не... таким нетипично борется с инфекционным процессом, который может попадать на слизистые. Это первое. Второе. Храп. Сам по себе храп. Знаете, как образуется храп? Ну, когда храп. Это идет вибрация мягкого неба, небной занавески, боковых стенок глотки, корни языка, и к утру это все растирается, появляется микротравмирование. Микротравмы вот эти вот, они, в принципе, являются входными источниками инфекции. Поэтому пациенты с храпом, как правило, страдают сухостью в глотке, частыми инфекционными заболеваниями, являются, в принципе, предрасполагающими факторами. В то же время пациенты с храпом чаще, в принципе, страдают и лишним весом.
Александр Аркадьевич, да. А говорит ли это, что вот человек, допустим, если он живет один, у него нет возможности, чтобы человек в доме сказал, храпит он или нет. Вот это самая сухость во рту, как вы сказали, да, часто там бегает в туалет ночью. Это, ну, так человек может определить еще, что он храпит ночью.
Абсолютно вы правы. Вот есть такое скрининговое правило, на основании которого, в принципе, вот я вам сейчас просто скажу. Если пациент за ночь бывает 2 и более мочеиспускания, если у него бывает повышение артериального давления утром, да, это уже является показанием практически в 70% случаев мы найдем те или другие заболевания, связанные с нарушениями дыхания. А если у него еще добавляется сонливость дневная, да, вот, а если у него еще появляются такие синдромы, как, ну, уже там он просыпается, чувство нехватки воздуха ночью и так далее, то это абсолютные показания для того, чтобы к нам обратиться.
И получается потом, если уже днем у него сонливость повышена, да, это говорит о том, что ночью, да, у него кровь не насытилась кислородом.
Абсолютно, да, вы правы. Вы знаете, вот настоящая медицина, сейчас учебники, мы, наверное, не раз об этом сегодня будем говорить, те учебники, по которым я вот когда заканчивал институт, тогда был Государственный медицинский институт, то, в принципе, нам говорили, что, ну, то же самое, храп – это звуковой феномен. Сейчас, в принципе, в учебниках написано, что храп – это синдром сужения дыхательных путей. Вот, соответствующим образом, если мы говорим с вами о вот этих вопросах, то они имеют очень важное значение.
Что такое вообще насыщение крови кислородом?
Ну, вот, Илона, вы задаете такой серьезный, интересный вопрос. Вообще человек живет, вот мы с вами сейчас сидим, дышим, правильно? Момент дыхания, вот за день мы с вами вдыхаем-выдыхаем около 10 метров кубических воздуха, да? На один вдох у нас сердце делает 4 удара. Насос качается. И вот он в принципе, вот этот насос примерно за сутки перекачивает около больше 2 тонн крови. Представляете, да? И для чего вся эта работа нужна? Вот такая работа, мы дышим, все. Для того, чтобы воздух попал в легкие, легких попало в кровеносное русло кислород, насытился гемоглобин, и этот кислород был отдан нашим органам и тканям для того, чтобы мы осуществляли свою жизнедеятельность. Правильно?
А в ночное время, вот, допустим, дневная работа организма, понятно, вот, а вот ночью отличается как-то или нет?
Вот, соответствующим образом, если мы говорим, что вот этот вот кислород, это один из основополагающих факторов, который, в принципе, регулирует нашу деятельность. И сейчас современная медицина обладает прекрасными, замечательными диагностическими возможностями, доступными для того, чтобы, в принципе, определить вот это насыщение крови кислорода. А что происходит ночью? Физиология организма днем и ночью – это два разных состояния, абсолютно два разных состояния. Днем, когда у нас, мы говорим о мышечном тонусе, который сохранен, когда мышцы напряжены, и мы можем регулировать свое дыхание, в принципе, и своим сознанием. Кстати, дыхание – это единственная вегетативная функция, которая регулируется сознанием. Сердце же мы не можем, в принципе, задействовать и так далее. То в период ночного сна, по большому счету, если возникает атония мышечных стенок, может дыхательные пути спадаться. И, соответствующим образом, за счет этого вызываться удушье.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем говорить о тех, кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19 с врачом-совнологом, руководителем Краевого центра диагностики и лечения нарушений дыхания во сне Ставропольского краевого клинического сомнологического центра Александр Фаянс, Александр Аркадьевич. Уже начали говорить, да, о группах риска. А какая работа ведет вот с потенциальными, да, людьми, которые находятся в этой группе риска, вот в краевой клинической больнице?
Илона, этому вниманию в последнее время уделяется в краевой клинической больнице особое внимание. В начале этого года приказом главного врача Ростислава Александровича Мажейко был следующим образом. Каждый пациент, у которого выявляется ожирение второй стадии и выше, он направляется на консультацию к сомнологу для выявления нарушений дыхания во сне. Каждый пациент – это приказ, который контролируется учебно-методическим отделом, отделом экспертиз, проверяется все истории болезни и смотрится, есть ли осмотр, выявлено это заболевание, соответствующим образом эти пациенты потом уже информированы о своем состоянии. Всем пациентам проводится, так называемая, оформляется карта диагностическая для диагностики нарушения дыхания и дыхательной недостаточности. Ну и соответствующим образом потом предлагается полный эффективный комплекс мер консервативного или хирургического или аппаратного лечения.
Не, ну а тем, кто, например, еще не состоит на учете в больнице, просто хочет проверить вот именно по... Может ли он отдельно обратиться вот в ваш центр?
Да, конечно. Сейчас центр, вот создан центр именно для того, чтобы мы занимались профилактикой вот таких вот. И почему наша передача с ковидом? Это не для того, чтобы, ну, в принципе, мы сейчас с докторами, которые занимаются лечением этого ковида, тоже отдельно работаем. У них тоже нету таких диагностических возможностей, чтобы проверить насыщение крови кислорода, ну, таких возможностей, как краевой клинической больницы. Вот, и мы им информируем, что вот насколько и в каких ситуациях нужно проводить кислородотерапию, в каком положении должен спать пациент. Мы информируем, когда и каким образом подключать так называемую искусственную вентиляцию легких. Мы говорим и описываем методы, иногда даже спорим с теми методическими рекомендациями, которые сейчас созданы Министерством здравоохранения, и считаем, создаем конференции, доказываем свое мнение, создаем рабочие группы по поводу изменения в некоторых протоколах лечения. Поэтому это мы все тоже делаем. Что касается краевой клинической больницы, то есть для того, чтобы там это все оказалось помощь. Сейчас реорганизуется система, чтобы было социальное расстояние. Центр переводится на такое прекрасное курортное место на базе краевой больницы. У нас есть офтальмологический диспансер. Вот, и там сейчас будет располагаться лаборатория. Вот, и, соответствующим образом, вытекающие там будут уже более комфортные методы лечения для пациентов. Но то, что касается вообще слушателей наших, те, которые страдают ожирением, если у них есть повышение артериального давления, если у них есть учащенные ночные мочеиспускания, если они страдают ожирением, если у них бывает нарушение ритма сердца, сонливость, то, в принципе, пожалуйста, с любой из этих жалоб является показанием для обращения в наш центр.
Александр Аркадьевич, вот перед программой зашла, посмотрела вообще, вот врачи, сомнологи, консультации. В других регионах это стоит, на самом деле, очень больших денег. Как ситуация у нас в краевой больнице? Дорого ли это обходится нашим пациентам?
Илона, ну, спасибо. Очень важный вопрос и очень сложный вопрос. Долгое время, которое, в принципе, к сожалению, вот эти вот программы лечения нарушения дыхания, храп, считался до настоящего времени чуть ли не какой-то косметической проблемой, которая, ну, в принципе, мешала окружающим. И когда мы видели человека, который задыхается во сне или храпит, то мы, в принципе, ну, к этому в некотором плане отношение шутливое. И даже иногда неблагоприятные случаи, исходы лечения людей, которые ночью умирают, ну, как бы связаны с храпом, мы почему-то, ну, относимся немножко как-то вот, ну, меняется все, все меняем. Мы к этому меняем отношение, сами понимаете, в чем возникает эта ситуация. Вот. Сейчас в краевую больницу, вот в центр, мы начали амбулаторный прием пациентов по полюсу ОМС.
По полюсу.
По полюсу. То есть диагностика проводится, диагностические процедуры. Мы сейчас на 75% проводим по полюсу ОМС. Некоторые вопросы, связанные с неинвазивной вентиляцией легких, еще до сих пор, к сожалению, не входят в территориальную программу обязательного страхования. Но это далеко не всем пациентам надо. И этот путь еще очень такой важный. Поэтому практически сейчас мы можем принимать всех пациентов, которые страдают ожирением, сахарным диабетом второго типа, гипертонической болезнью ночной или утренней, которые перенесли инфаркт или инсульт, те пациенты, которые страдают акромегалией, гипотиреозом. Это все факторы риска, которые людей, которые, в принципе, могут выявляться нарушение дыхания во сне. Поэтому они могут к нам приходить, записываться по телефону. Ну, сейчас в связи с пандемией некоторые есть ограничения по количеству, чтобы люди не пересекались, чтобы соблюдалась социальная дистанция, чтобы они не находились вместе в одном помещении и так далее. Поэтому сейчас жесткий контроль в этом плане у нас налаживается. Но, тем не менее, мы сейчас это все проводим, организуем это и ждем пациентов, то есть как бы так.
Ну вот, к слову, опять о храпе. Влияет ли он на течение вирусного заболевания COVID-19?
Однозначно да.
Ну храп... как этот вот механизм, как этот устроен, вот за счет чего влияет?
Ну, если себе представить, то мы вот... Что такое храп, да? Это вибрация, да? То есть мягкое небо, во время бодрствования мышцы напряжены, и они, в принципе, упругие. Мы же не храпим, когда вот разговариваем, и все. Когда начинаем засыпать, мышца расслабляется, начинает болтаться. Ну, к сожалению, всенародное такое, и даже врачебное заблуждение, что храп вызывает длинным язычком. Ой, это в 2-3% случаях. Остальное все, это связано с другими анатомическими и заболеваниями. В частности, это изменения со стороны челюсти, это изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Храпы могут приводить так называемый рефлюкс, эзофагит, шейный хондроз, ожирение, ну и так далее. А такие факторы, как затруднение носового дыхания, это они, ну, где-то в 3-10% максимум случаев вызывают храп. Поэтому, в принципе, у нас сейчас в краевой больнице специально есть метод исследования. Это, во-первых, эндоскопия, потом визуализация храпа, это аудиометрия храпа проводится, это метод исследования стробоскопия, то есть исследование подвижности мягкого неба, положения сидя и лежа, и так называемая эндоскопия сна. То есть в некоторых случаях, если мы имеем определенные ситуации, когда человек засыпает в медикаментозном сне, ему проводится исследование именно уровня сужения дыхательных путей и так далее.
Вот в этом, да, и основная трудность вот с сонологией, да, что у вас, ваши пациенты, у них проблемы только когда они спят. То есть днем они, когда к вам приходят, у них, получается, этого нет.
Да, вы знаете, знаете, это трудность не только у нас, это трудность и у пациентов, и у врачей, вообще медицинских работников, потому что, ну, как правило, пациент, он страдающий той же самой гипертонической болезнью или ожирением, он никогда не придет, врачу не скажет, я храплю, да? Или у меня бывают остановки дыхания во сне. Ну и с другой стороны, если этот пациент приходит и, ну, грубо говоря, даже не понимает, и даже у него мысли нету сказать врачу, ну, тому же кардиологу, что у меня бывает нарушение дыхания. Мне жена ночью просит, что я перевернулся на другой бок. Ну или я бегаю в туалет за ночь. Или мы, как правило, находим какие-то другие причины. Поэтому в ситуации, когда храп, он постоянно раздражает слизистую, микротравмирование, боковые стенки глотки, заднюю стенку глотки, нёбные миндалины, вызывает так называемый хронический фарингит. На слуху у нас вообще примерно считается 70% населения страдает этим фарингитом. Поэтому храпят примерно, ну, примерно 30%. То есть, вот можете себе представить объем заболевания, который, в принципе, может способствовать нарушению целостности слизистой. Соответствующим образом, когда слизистая, она воспалена, имеет хроническое воспаление, она уже не обладает теми иммунными качествами, которые, в принципе, необходимы.
И получается, да, любой вирус, он быстрее попадает?
Конечно. Приоритет идет человек, который страдает храпом. Вероятность, что он может заболеть вирусным заболеванием, выше, чем который не страдает.
Я напомню, что Ставропольский краевой клинический сомнологический центр расположен в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 93-07-09. Мы продолжим через несколько минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Программа «Здоровье – это твое право» продолжается. Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим мы сегодня о тех, кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19. У нас в гостях врач-сомнолог, руководитель Краевого центра диагностики и лечения нарушений дыхания во сне Ставропольского краевого клинического сомнологического центра Александр Фаянс. Александр Аркадьевич, мы уже начали говорить о выявлении, да, вот, потенциальных людей в этой группе риска. Возможно ли это вот в краевой клинической больнице дистанционно сделать?
Да, Илона, сейчас в настоящее время разработана специальная карта диагностики нарушения дыхания и дыхательной недостаточности для пациентов. Эта карта в формате Word находится на сайте нашей больницы. Любой желающий может зайти в раздел «Сомнология». Центр лечения нарушения дыхания практически на главной странице сайта больницы находится. Скачать эту карту. Контактные данные телефона, электронная почта у нас есть. Если возникают какие-то вопросы, по контактному телефону могут нам заполнить эту карту и отослать по электронной почте. Или же мы можем консультацию провести в режиме онлайн, или же даже в видеоконференции, то есть провести эту консультацию. Все это у нас возможно.
Замечательно. Мы уже начали говорить вот несколько раз, вот вы это, остановка дыхания. Звучит страшно на самом деле. Ну вот храп не так страшно, как остановка дыхания. И вот сколько секунд, минут это может длиться во сне именно, да?
Ну вот на самом деле еще в свое время Марк Твен сказал, люди, бойтесь спать, во сне люди часто умирают. А почему же это происходит все-таки, да? Когда вот особенно вот синдром ожирения, синдром так называемого ожирения гиповентиляции или по-другому пиквика, то есть когда жир сдавливает дыхательные пути, это вот остановка дыхания, когда происходит расслабление мышц, сужается дыхательный путь, и перекрывается. И человека движение грудной клетки происходит, как бы диафрагма работает, а воздух не проходит. Жир сдавливает это, сдавил верхние дыхательные пути. И потихоньку количество кислорода в организме уменьшается. Увеличивается кислородного количества углекислого газа. И у нас есть такие рецепторы в голове, которые улавливают вот это вот количество, что снижается кислород, и увеличивается количество углекислого газа. Эти рецепторы подают сигнал в надпочечнике, который вырабатывает специальный гормон, который как бы активизирует головной мозг и восстанавливает тонус мышечный. И человек во время формирование вот этого вот усиления мышечного тонуса, расширяется дыхательный путь, он делает глубокие прерывистые вдохи, насыщение кислорода, кислорода у него восстанавливается, и опять он уходит в более опять сон. И вот за ночь, представляете, у людей у нас бывают такие пациенты, которые по 300, по 500 остановок дыхания за ночь.
А сам человек это замечает, или это
нет,
организм
вот
работает?
К сожалению, без него, да? Вот это лукавство, я в прямом смысле скажу слово лукавство. Вот некоторые люди, которые приходят, особенно, вот, допустим, жены, приводят, говорят, да он восстанавливается дыхание по 1.5-2 минуты. Там полночи сидит бедные истощенные женщины, которые все время вот как будет, все время как бы стараются, боятся, видят, как они синеют ночью, там останавливается дыхание. То есть остановки дыхания могут... У нас, значит, описаны случаи, нам показывали во время обучения, прохожу обучение, постоянное повышение квалификации в учебно-методическом центре управления делами президента. У нас там проводят так называемые сомнологические конференции, мастер-классы, и нам показывали пациенты с остановками дыхания по 2 минуты 17 секунд, допустим, да, и так далее.
И человек жив, да, остается, правильно? И это за счет того, что вот организм начинает
вот,
сигнал
скажем,
в мозг,
да,
восстанавливаться.
Но, к сожалению, вот есть такая печальная статистика, что средняя продолжительность жизни пациентами с тяжелой формой, с вот такими остановками дыхания, 3-5 лет.
Ну да, в какой-то момент просто организм уже не может, да, с этим.
Да, и появляется вот у этих, к сожалению, опять-таки, лукавство этого заболевания заключается в том, что человек, который от остановок дыхания, ну, происходит, почему, допустим, в основном 70% инфарктов или гипертонических ризов бывает в ранние утренние часы или в ночное время. Представьте, статистика какая. 70% остановки дыхания, гипоксия, да, понимаете, потому что вот к утру количество вот гипоксии нарастает и нарастает, и вот это все, вот как бы все это приходит к этому. Поэтому сон – это такая рисковая часть, которую недооценивать нельзя. Ну и вот, к сожалению, сейчас наши стационары, вот вообще это по России российские вопросы, которые мы поднимаем сейчас, которые будут меняться, эти вопросы сейчас решаются на уровне администрации президента и администрации Министерства здравоохранения Российской Федерации, что именно мониторинга, ну, методы диагностики нарушений дыхания, вот сатурация крови, насыщение крови кислорода, разовая сатурация, которая выполняется вот в поликлиниках, вот по Кальюн-Мальчак, она практически не имеет особой клинической значимости и показывает нарушение только при крайне тяжелых формах. А именно мониторинговая оксиметрия, которую мы предлагаем нашим, кстати, пациентам по программе ОМС, которую можно пройти, вот, то она именно показывает на протяжении всей ночи, как происходит насыщение крови кислорода. Если мы видим так называемые циклические десатурации, то есть периодические снижения насыщения крови кислорода, то, в принципе, мы тогда предлагаем пациентам эффективное лечение.
Мы уже начали говорить о статистике, да, а имеется вот сколько людей в крае страдают храпом?
Вы знаете, мы при поддержке Российского общества сомнологов краевой больницы провели первый этап эпидемиологического исследования. И вы знаете, такие получили цифры, что у нас именно вот такими заболеваниями, как кардиореспираторная недостаточность, как синдром ожирения гиповентиляции, как синдром центрального или обструктивного апноэ сна, страдает более 130 тысяч человек.
Невероятно.
И вот представьте, из этой группы тяжелым течением из 130 тысяч человек, примерно около 4 тысяч человек страдает тяжелым течением, которые находятся вот в этой реальной группе риска тяжелого течения ковида. Они и так находятся в тяжелом риске течения кардиореспираторного риска, то есть как бы сердечно-сосудистой недостаточности. Но если появляется какой-то еще инфекционный агент, который, в принципе, в частности, именно вот такая вот коронавирусная инфекция, то они, конечно, значительно утяжеляет это состояние.
Мне вот еще было интересно, мы вначале говорили, что да, человек может сам определить, есть у него храп или нет, да, по некоторым факторам. Угу. И вот про сонливость сказали. Почему при храпе после у человека сонливость сопровождает?
А вот когда эти остановки дыхания, как мы с вами говорили, возникает, человек вздохнул, и у него остановилось дыхание, и для того, чтобы ему, в принципе, продолжать жить, ему нужно так называемое, происходит микропробуждение, то есть он из глубокой стадии сна в поверхность входит, восстанавливает мышечный тонус, но при этом этого не чувствует. И вот так называемые микропробуждения за ночь тоже, они с каждой остановкой дыхания сопровождаются. И поэтому человек вроде бы и поспал, но глубоких стадий сна у него просто не было. А организм, он такой, что вот если мы можем не поесть или воды не попить, то уж свое количество норму сна он всегда заберет организм. И вот эта дневная сонливость, вот микросон, почему вот эти встречные полосы, почему вот эти постоянные катастрофы? Посмотрите, сколько людей бьется в ночное время. Казалось бы, профессионалы, дальнобойщики, которые, в принципе, мы видим, вот смотрите, утром едем в кювет, кювет, кювет. Ну, это же именно связано, вот большинство, каждая пятая авария в ночное время связана с болезнью нарушения дыхания.
Вот еще такой вопрос. Мы уже понимаем, да, что храп – это следствие каких-то заболеваний, там, например, ожирения, ну, да, и да, по списку. Есть ли какая-то все-таки профилактика? Вот сегодня человек, да, в момент пандемии, он не может резко вылечиться, да? Ну, вот какая-то профилактика именно вот нарушения дыхания, чтобы, может быть, не допускать этого, минимизировать как-то? Возможно ли это?
Да, Илона, в первую очередь нужно понять, первое, это восстановить носовое дыхание, чтобы человек, в принципе, нормально дышал. Раз. Второе. Ну, это по возможности. Сейчас мы как бы в рамках сегодняшней беседы я просто времени не скажу. Второе. Вот весь животный мир спит на животе. Бегемотик спит на животике. Поросеночек спит на животике. Собачка, только кошачьи, некоторые позволяют себе спать на спине. А вот есть такая статистика тоже, что вот челюсть и корень языка, вот эта часть шеи, она весит 5% от массы тела. И соответствующим образом, когда человек спит на животе, то вот этот вот язык, он как бы оттягивает и расширяет дыхательный процесс. Поэтому самое главное и одна из ведущих и самых главных профилактических мероприятий – это позиционное лечение. Кстати, оно показало свою эффективность при лечении COVID-19. И, ну, скажем так, наши коллеги, вот, допустим, анестезиологи-реаниматологи, не могут объяснить вот эту причину именно, почему позиционное. Некоторые говорят, там, порез диафрагмы, порез мышц и так далее. Но, в принципе, именно природа, мы все-таки говорим, что это идет вот при нарушении нейромышечной регуляции и, соответствующим образом, когда сила тяжести не сдавливает органы, внутренние органы и именно дыхательные пути, тем самым обеспечивая улучшение проходимости верхних дыхательных путей. То есть именно в первую очередь, поэтому вот позиционное лечение, еще раз говорю, это самое главное в плане профилактики сужения дыхательных путей. Ну, соответствующим образом, это такой рецепт, который мы можем, ну, мы не будем говорить сейчас о таких вещах, как общепрофилактические мероприятия, похудение, это нормализация сна.
Ну, это то, что человек может сделать здесь и сейчас.
Да. Вот. Но сейчас, здесь и сейчас, если человек страдает ожирением, он должен прийти и проверить, пройти обследование в краевую больницу.
Александр Аркадьевич, спасибо вам за эту беседу. На этом наш эфир завершается. Запись программы вы можете найти на нашем сайте radiokp.ru. А Ставропольский краевой клинический сомнологический центр расположен в Ставрополе на улице Семашко, 1. Телефон 93-07-09. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».